Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер, вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе», и с вами, как всегда, ее ведущие Анастасия Михеева.
Всем привет.
Елизавета Чепелева.
Всем привет.
Екатерина Ежакова.
Да, я, и сегодня у нас необычная передача, потому что у нас есть гость, а не только наш состав постоянных, ну, иногда меняющихся ведущих, да. У нас сегодня в гостях Алексей Мочалов.
Всем привет.
Алексей христианин, студент. И вот об этом мы его сегодня и будем расспрашивать, как же ему живется такому христианину-студенту.
Да, в современном мире людей.
Расскажи немножко о себе. Где ты учишься, чем занимаешься, увлекаешься?
Я учусь в художественно-промышленной академии Строганова на 4-м курсе. Факультет скульптуры, если быть точным, монументально-декоративной скульптуры. Увлекаюсь, соответственно, рисованием, в принципе, изобразительным искусством, лепкой, все, что с этим связано, также историей. Историей, если быть точным, молодежного евангельского студенческого движения в нашей стране.
Так, евангельское студенческое движение. То есть это связано как-то с учебой тоже?
Ну, непосредственно.
Это какой-то профиль от института, прям, который, ну, есть, действительно, там, бумажками всякими утвержденными.
Нет, это просто, ну, такое хобби, я бы сказал.
То есть это ваша инициатива,
да,
получается?
Да.
Прикольно. А как все начиналось? Как это образовалось у вас, такой
коллектив? Ну, на самом деле, началась история давно, 50 лет назад, в годы Советского Союза, когда реально за Библию людей могли посадить в тюрьму, за то, что они были верующими, за то, что они читали Библию. Именно тогда в нашем вузе образовалась команда студентов, интересующихся Священным Писанием, Библией, Новым Заветом, соответственно. Они собирались еженедельно, читали Библию, молились, как могли. Их было около 15 человек. Собирались они на протяжении нескольких лет, но однажды все так интересно закончилось тогда, потому что КГБ, был такой комитет государственной безопасности, они пересекали всякую студенческую христианскую деятельность, это было нонсенсом для Советского Союза, они просто вызывают ребят в кабинет, а именно трех лидеров этого движения в нашем вузе, и предлагают им такой вариант. А до диплома оставалось несколько буквально месяцев, и дипломы уже были выполнены, должны были украшать станции московского метрополитена. Им предлагают следующее: или вера, или диплом. Им говорят, что вы классные студенты, у вас все здорово, все замечательно, но вы христиане, и вы нам не нужны в советском атеистическом государстве. Поэтому выбирайте.
Я думаю, они выбрали веру.
Да, совершенно верно. Они выбрали веру, судьбы их сложились замечательно, уникально. Все из них, вот те, кого отчислили тогда, да, стоит отметить, что в 90-е годы им, конечно же, вернули заслуженный диплом, их реабилитировали, была амнистия, но, тем не менее,
это хорошо.
Да, так часто бывает. Соответственно, их тогда исключили, к сожалению, да, но я с ними встречался, с двумя людьми, выпускниками тогдашними, да, и они на самом деле рады, что это их такой жизненный путь. Они стали все священнослужителями, ну, пасторами, епископами различных церквей. Тем не менее, они не забывали о нашем вузе, они молились, они остались художниками. И вот, наверное, в 2012 году образовалась наша такая небольшая команда студентов-христиан именно Строгановки. На данный момент нас сейчас 19 человек. Мы собираемся каждую неделю, читаем Библию, молимся. То есть специально мы не приглашаем каких-то священнослужителей. Даже в нашем вузе есть такой предмет — основа духовно-нравственной культуры, ведет отец Анисим, замечательный человек, но он специально не вмешивается в нашу программу, чтобы мы, только студенты, только те, кому интересно, изучали Священное Писание на вот, ну, нам понятном, что ли, таком доступном формате, как мы это себе представляем.
Ну, то есть это полностью ваша инициатива, институт это никак не, ну, как сказать, не способствует, не как-то поощряет
вот
вас?
Немножечко переформулирую, Лизин, вопрос. Я правильно понимаю, что светский институт, университет, но при этом вот он так очень дружественно и тесно переплетается с христианской, с религиозной
составляющей? Да, ну, во-первых, потому что наш институт даже в Советском Союзе слыл таким отчасти религиозным. Когда вы попадаете туда, вы попадаете на самом деле на прекрасную выставку картин. Очень много сюжетов религиозных, духовных, библейских и так далее. Поэтому так или иначе, даже на одном из факультетов реставрации монументально-декоративной живописи ребята изучают Библию как предмет для того, чтобы им восстанавливать исторические памятники. Реально студенты нашего вуза в течение года ну, боюсь соврать, может быть, даже нескольких лет изучают Библию, чтобы восстанавливать вот данный исторический
памятник. То есть еще такая исследовательская идет деятельность.
Да, да, поэтому, ну, изучение Библии в стенах нашего вуза – это не что-то новое, необычное, это вполне, ну, такое, можно сказать, обыденное явление даже.
Ну, для нас звучит скорее ново и необычно, потому что, например, у нас в университете такого нет, и в школе...
Не было такого.
Да, я когда училась в школе, с нами говорили, но очень так осторожно, скорее какие-то определенные преподаватели верующие, которые хотели немножечко нам что-то привить, что-то донести, рассказать, но они это делали очень мягко, потому что, ну, просто такая политика школы, что нельзя вот прям пропагандировать, призывать и так
но
далее.
Но сейчас, видишь, даже предметы вводят там... Религиоведение.
Вот ты, кстати, да, как к этому относишься, чтобы в школе, например, и в университетах преподавали такие, такого направления характера предметы?
Это очень замечательное, на самом деле, потому что помогает человеку познать богатый пласт нашей русской культуры. А он духовный, он, ну, христианский, если можно так быть точным, да, православный, так или иначе. Поэтому это очень важно. Да не только, но и Священное Писание, оно же дано нам не для того, чтобы мы... обогащали свои какие-то знания, повышали IQ, но и для того, чтобы трансформировать нас как людей, как личность, чтобы мы старались выстраивать отношения с Богом, да, как вот они, ну, отражены в Священном Писании.
А ваш коллектив, вот, ну, как я могу его правильно назвать? Ну, вот студенческий ваш.
Просто студенты-христиане.
Ну, хорошо, допустим, к вам могут прийти любые ребята, которым, ну, просто вот захочется?
Конечно же, и многие, я скажу, приходят.
Из других институтов тоже,
ну,
да?
Ну, мы стараемся, конечно же, приглашать именно из своего вуза, но наше движение, оно не ограничивается именно вот Строгановкой, нашим вузом, оно межвузовское, межконфессиональное, да, и расширяется для всех интересующихся, естественно, и христианством, да, и Библией, и Священным Писанием, но для студентов и школьников, как бы странно это ни звучало.
А когда ты впервые услышал о Боге? Сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, то есть, допустим, меня в церковь привели мои родители, и, ну, для меня это был такой момент, когда вот я узнала, они мне что-то рассказали, я услышала и поняла. Как у тебя эта встреча произошла?
Ну, нечто подобное, похожее, сколько я себя помню, всегда родители меня водили в церковь.
А ты с какого момента ты себя стал считать действительно верующим человеком? Вот ты это осознал как-то?
Ну, наверное, это лет с 4-5, когда я не только читал Библию, мне родители в 6 лет давали уже читать не детскую Библию, не в каком-то пересказе, а прямо синодальную. Да, конечно же, я каких-то вещей не понимал в силу возраста, но я понимал, наверное, суть Евангелия, суть Благой Вести, суть Священного Писания. Я делился Евангелием с тем, кто меня окружал. Например, в школе, в первом классе, я всегда хотел с Новым Заветом. Ну, нет, конечно же, не то, что я там прям всем предлагал, но если ребятам было интересно, да, я как-то вот говорил на эту тему.
Ты сам с большим интересом читал. Потому что, мне кажется, сейчас посади ребенка, дай ему Библию, не каждый ребенок
отвернется,
который уже умеет читать.
По крайней мере, не серьезную Библию. Детскую я с удовольствием зачитывалась.
Да, картиночки, вот это Евангелие.
Она просто по-доброму там все. Нет таких, конечно, событий, которые в обычной Библии мы можем найти.
Тебя не пугало это?
Мне, наоборот, больше нравилась такая, ну, как я говорил, взрослая или настоящая Библия. А детская мне казалась какой-то, ну, слишком примитивно, что ли, написанной. Да, она отчасти, ну, такая вот слишком простая. Мне хотелось что-то нового, что-то большего. Я хотел быть взрослым. Ну, тогда мне было уже 5-6 лет.
Это ты был таким сообразительным, может быть, не по годам ребенком, или это просто тебе хотелось быть взрослым, и поэтому ты, да, я взрослую книжку читаю?
Ну, наверное, вот второе, да, то, что мне хотелось быть взрослым. И самое интересное, что я очень полюбил тогда книгу «Царств», книгу «Паралипоменон». Истории израильских царей и их отношения с Богом, их отношения с родителями, их отношения со сверстниками, ну и так далее.
Какая история? Давай, Лиза.
Сели на бедного Алексея
с разных сторон, да. А ты вот несколько раз упомянул родителей. У тебя верующая семья, да?
Да, у меня отец пастор одной из евангельских церквей в Москве. Ну и мама, соответственно, тоже активно участвует в церковной жизни.
Как ты думаешь, а вот студенту, да, молодому человеку, у которого родители достаточно светские люди, далеки от веры, вообще, насколько реально прийти к вере и быть понятым его окружением? Потому что это достаточно большая проблема, то, что... Ну, по крайней мере, у меня так. Я верю в Бога. Моя мама, ну, она слушает, конечно, когда что-то рассуждаю такое, мне хочется поделиться какими-то моментами. Но в целом я понимаю, что ее отношение к этому, ну, такое, нейтральное, с негативным окрасом. Вот как оно справляться-то с этим всем?
Стараться быть христианином, стараться быть верующим человеком и просто через это, ну так вот, как говорила мать Тереза, мне очень нравятся ее слова, проповедуйте делом, если нужно, словом. То есть стараться отображать христианское поведение.
Ну, то есть ты думаешь, что в современном мире вполне реально...
Ну, я думаю, это возможно, и ну, достаточно таких примеров. Ну, не мой пример, да, а пример, может быть, моих друзей. Христиан, те,
можешь
которые...
поделиться каким-нибудь?
Родились, скажем, ну, не в христианской среде. У меня есть знакомый, он учился не в моем вузе, в медицинском. Но, тем не менее, он однажды тоже познакомился с одним парнем, который именно был его однокурсником, изучал Библию. Ему стало интересно, он прочитал Евангелие, понял суть, и однажды он понял, что это не просто книга, данная для информации, но и как-то он может применять ее к своей жизни. И он столкнулся с таким понятием, наверное, вы тоже сталкивались, да, когда читали Евангелие от Иоанна, в третьей главе, кто не родится от воды и духа, да, не может войти в Царство Небесное. Ему очень захотелось войти в это, ну, такое Царство Небесное, то есть на территорию Бога, стать близким к Богу. И он решил это выполнить, да, родиться от воды и духа. И вот, ну и таким образом выстраивал отношения с Богом. И, конечно, с родителями, да, там были какие-то трудности, сложности, но в то же самое время родители понимают, что ребенок уже взрослый, уже сформировавшаяся личность, и у него могут быть какие-то свои интересы, убеждения и так далее.
Насчет вашей группы в институте. Все ли ребята, ну, имеют там верующих родителей, верующее окружение у них?
Далеко не все. Если вот так в процентном соотношении, ну, наверное, процентов 30 имеют верующих родителей. Остальные просто или из неполных семей, да, или родители, ну, далеки от веры, как-то по-своему выстраивают отношения с Богом.
А есть ребята, вот, которые пришли к вере, и ты какую-то роль в этом сыграл? Есть у тебя такие знакомые?
Ну, скорее, может быть, наша команда христианская помогла выстроить отношения с Богом. У нас есть одна девушка, которая приехала из далекого города северного, и какое-то время она просто жила обычной жизнью, студенческой, в Москве она немного потерялась, не могла найти церковь, подходящую для себя, хотя в том городе она посещала общину, и она узнала, что есть христиане, такие ребята, которые собираются, Библию читают, ей стало интересно, она пришла, изменились ее отношения к Богу, к вере, да, она как-то стала больше, может быть, времени с Богом проводить, общаться, молиться, вот, ну и так или иначе она как-то, вот, можно сказать, ожила, сейчас посещает церковь, малую группу.
Ну, то есть вы ей помогли разобраться и помогли ответить на какие-то вопросы, можно так тоже сказать?
Да, да, конечно, наши общения, они, ну, не такие богословские, мы не стараемся проповедовать, мы стараемся просто вот изучать Библию.
Вместе разбираться.
А так как мы, да, понимаем, если какие-то вопросы, естественно, мы сразу их по ходу записываем и стараемся на них ответить.
То, что получается?
Не всегда, не всегда. Первая книга, которую мы стали изучать, это книга Иова. Такая очень, ну, даже для меня была большим таким испытанием. Я думаю, как же так, книга Иова такая же сложная, она поэтическая, она очень древняя, необычная. Там очень много вопросов к Богу задает автор этой книги. Но когда мы ее изучили всю, я открыл для себя много нового, интересного. Именно вот такую линию отношений с Богом, которую выстраивает главный герой этой книги.
У вас вообще есть что-то, что вы еще не читали?
Конечно же, конечно же. Мы изучали книгу Иова и сейчас Евангелие от Иоанна. Но на данном этапе, буквально месяц назад, мы взяли небольшой тайм-аут, потому что многие уже заканчивают учебу, да, у них диплом. И мы собираемся только для молитвы буквально на 2-3 минуты. Ну вот в течение недели, это среда, завтра даже, вот мы планируем собраться, просто помолиться за какие-то свои нужды, вот, но изучать, например, Писание не будем.
А когда-нибудь планируете вообще возобновить? Просто классная такая идея.
Конечно же, обязательно, но это все зависит от людей, да, от нас самих. Но есть общемосковские группы по изучению Писания, конечно же, мы сейчас с ребятами их как раз-таки и посещаем, они тоже студенческие.
Я предлагаю сделать короткую перебивку, мы вернемся к вам через 9 секунд.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Мы продолжаем вести нашу чудесную передачу «Читаем Библию вместе». Мы сейчас Библию, конечно, вместе не читаем, но разговариваем о не менее интересных темах. например, о том, как вообще устроена в обычном светском институте вот студенческая группа, которая собирается вместе, читает Библию, и это классно. Алексей, в связи с этим вопрос. На вас никто кос не смотрится?
Вот я только что хотела про это
типа,
спросить.
Что-то типа, о, вот они православные, или там, вот они христиане, пошли, пошли. О.
Да, было ли у тебя или у твоих знакомых из группы такое, что кто-то неправильно к этому относился?
Может, смеялся?
Да.
Ну, такого прямого какого-то не было, такой насмешки или какого-то удивления. Во-первых, нас нельзя назвать сектой. Ну, почему? Потому что мы межконфессиональны. У нас есть все... Нет, не все, ну, почти все конфессии христианства. У нас есть православные, у нас есть протестанты во всем многообразии, начиная от лютеран,
и вы прям заканчивая... вместе все читаете?
Да.
Ой, это вообще
и мы, конечно
здорово.
Же, не ставим себе задачу там рассуждать на какие-то конфессиональные, богословские, уникальные темы. Мы стараемся просто изучать Священное Писание. Среди нас есть ребята, даже которые позиционируют себя как агностиков, то есть ищущих людей, ищущих Бога, и они тоже иногда к нам приходят и просто... изучают Писание. Да, они не пойдут в церковь, им может быть неинтересно мнение священнослужителей, богословов, но им интересно просто соприкоснуться с Библией в такой тесной студенческой среде, просто почитать Священное Писание среди однокурсников.
То есть какой-то такой неловкости, вы никак не испытываете, не бывает такого, что кто-то как-то смотрит. Просто, не знаю, у меня такое честно бывает вот в нашем университете. Почему-то, может быть, я не права, но я почему-то не решаюсь особо заговорить и рассказать. Не с каждым человеком я буду обсуждать что-то.
Ну, ты боишься, ты, да, какой-то определенной реакции.
То есть, или я, например, есть ребята-атеисты, я предполагаю, что если я сейчас им расскажу, что я работаю на христианской станции, наверное, они мне что-нибудь...
Ну, да? У тебя до сих пор это осталось?
Не знаю, у меня немножко такое есть. Я, в принципе, об этом говорю и могу сказать, но у меня иногда бывает такое, что... Ну, вот этим... Я просто думаю, вот этим ребятам об этом не стоит говорить. Зачем? Ну, они это не поймут так, как я, не примут, может быть, там что-нибудь подумают. Ну, зачем я тогда буду говорить?
На самом деле, такие мысли иногда у меня возникают. Но, как правило, я вспоминаю те ситуации, когда ставишь такой ярлык на человеке, да, клеишь ему и говоришь, вот этот человек, точно ему не будет интересна тема христианства, тема Библии, но, как правило, такие люди, наоборот,
проявляют
больше интерес проявляют.
То есть мне тоже кажется, что иногда я просто зачем-то чего-то боюсь и наперед, да, получается, на человека вот этот ярлык навешиваю, а он, может быть, и отреагирует-то нормально.
Да, поэтому, ну, можно, так сказать, набраться какой-то смелости, да, и рассказать просто, ну, как мы это понимаем, да?
Вот я согласна с Алексеем насчет того, что чаще всего людей, о которых мы думаем, что это неинтересно, это очень оказывается даже для них важной темой. У меня пример живой, это моя лучшая подруга, которая живет в Петербурге. Она вообще далека, в принципе, от вопросов веры, но она позиционирует себя как, ну вот, агностика, да, ищущего человека, вот. Но ей всегда очень интересно там поспрашивать что-то у меня. Она мне такие интересные вопросы задает, которые мне бы не пришли. Например, раньше вообще не переживала за тему, кто такие ангелы. Мне как-то, ну, ангелы есть и все по определению. Я даже не задумывалась, что это там какие-то существа. Даже, ну, порой страшные существа, потому что в Библии сказано, что это не супер-пупер там с крылышками дяди и с нимбом на голове. Ну, я стараюсь ей отвечать на этот вопрос, она всегда слушает и задает. Ну, дальше вопросы, какие ее волнуют. Так что ты зря не обсуждаешь.
Человек интересуется.
Ну, чаще всего, да. Ну, просто я не знаю, людей еще не встречала, наверное, которые мне бы сказали, что, ой, нет, ты знаешь, на эту тему с тобой говорить не буду, ну, замолчи.
Ну, интересно. У меня просто какие-то такие в мою сторону. Я сейчас даже не про университет говорю, но вот была такая ситуация, что были, ну, какой-то смешок такой, когда я сказала, что я работаю, вот, где я работаю. И мне так, ну ты только не обижайся. Ну и что-то почему-то людям смешно, в общем, было.
Но всякое бывает, на самом деле. Иногда люди, ну мы все с вами отчасти немного гордые, да, и нам сложно вот так человеку подойти и спросить, расскажи мне о твоих убеждениях, расскажи мне там о вере, о Боге. Это же получается, мы должны признать, что мы чего-то не знаем, а человек тот знает больше.
Поэтому, а как это я не знаю?
Да, да. Проще всего взять такую маску, да, одеть маску, ну, насмешника, да, чуть посмеяться над человеком и, скорее всего, понимая, да, мы все тонкие психологи, что этот человек, скорее всего, расскажет о своих убеждениях, да, ну, или так и иначе, как-то их проявит. Поэтому, может быть, эти ребята одевают, ну, такую некую маску, да, чтобы вот, ну, наоборот, им интересно, но они не пытаются этого показать. Но у меня такое было несколько раз.
Алексей, никто из преподавательского состава никогда не пытался к вам, ну, прийти, там, посмотреть, что вы делаете вообще?
Ну, к огромному сожалению, наверное, не так интересно. Возможно, преподаватели живут какой-то своей жизнью, хотя о вере, именно о Боге, о Библии мы общаемся с преподавателями, ну, достаточно спокойно.
Ну, у тебя достаточно такой, ну, важный на эту тему факультет, ну, тесно связанный с верой. Ну, тоже, ты же говоришь, что ты так, достаточно творческая у тебя профессия.
Да, конечно же. Например, у нас есть предмет «Скульптура для религиозных зданий и сооружений». Ну, естественно, мы изготовляем скульптуры для храмов, изучаем и византийское искусство, и западноевропейское, христианское, да, и поэтому так или иначе мы сталкиваемся со Священным Писанием.
Ты веришь в Бога с 4 или с детства?
Детства. Я бы сказал с рождения. Рождение. Я глубоко убежден. Вот Евангелие от Иоанна в первой главе написано, что свет Христов просвещает всякого человека, приходящего в мир. И я уверен, что он просвещает каждого человека. А потом уже человек по мере взросления, по мере своего окружения, он какой-то выбор для себя, да, определяет, верить в Бога или нет.
Вот я и хотела тебя спросить насчет этого, mm-hmm. насчет никогда не хотела отойти от веры.
Конечно же, хотел. Конечно.
Правда?
Же, да.
Поделишься?
Это очень интересная история. Когда мне было, наверное, лет, если быть точным, да, 13-14, я понимал, что да, это вера родителей, они меня наставляли, да, я ходил в церковь, да, я, конечно же, имел какие-то отношения с Богом, но давайте-ка я во всем разберусь. Я же самостоятельная личность, в конце концов.
Ну, это как раз
появились сомнения и вопросы.
Как раз в такой возраст, когда переходный возраст, да, как раз.
Мне нужно было как-то самому определиться. Я начал изучать другие религии. А то, что я мог, это, конечно же, начал с авраамических религий, да, близких к христианству, потом все дальше и дальше, до язычества я их изучал. Нет, я не их не исповедовал, да, я не посещал, может быть, храмы, да, но я просто это все много читал. Я очень быстро убедился, чем отличается христианство. Меня поразила благодать, что Бог становится человеком, а потом приходит опять, да, вот в такое переходит духовное состояние, оставаясь и Богом, и человеком, и помогает нам участвовать в этом вопросе спасения.
То есть сопричастность к нам.
Да, да, то есть Бог близок, Он рядом, Он, ну, можно сказать, если так, стал одним из нас. Угу. Хотя Он творец, хотя Он создатель, хотя Он, да, всемогущий Бог, такого нет ни в одной религии, поэтому я, ну, так, достаточно быстро, может быть, в течение года, полугода, вот, определился с христианством, но я сделал выбор, читая Евангелие именно от Иоанна, да, я вот понял, что необходимо заключить завет с Богом через крещение, я принял крещение.
Вот. А во сколько, получается, ты принял крещение?
Тогда мне было 15 лет.
Ух как ты, кстати, довольно сознательно.
Просто часто же деток крестят в маленьком возрасте.
Да. Вот я и хочу об этом спросить. Да. Как ты относишься к повторному крещению, когда человек осознает, что да, я верю?
Угу. Ну, меня на самом деле не крестили в детстве, поэтому это было мое первое крещение.
А почему не крестили? Не
родители
говорили?
Были из евангельской церкви, ну, соответственно, на протестантское направление, поэтому меня в детстве не крестили, и это был, ну, мой такой осознанный выбор. Есть у меня достаточно примеров моих православных друзей, да, кто принимал крещение во младенчестве. Да, потом был период споров, период каких-то, ну,
сомнений,
да, он, наверное, в жизни каждого из нас происходит. Даже если мы принимаем крещение, как мы привыкли говорить, это осознанно, да, он может быть и потом происходить, но так или иначе это здорово, это замечательно, это значит, что у нас какой-то появляется рост. И мы стараемся выстроить, ну, вот, свои отношения какие-то уникальные со Всевышним, с Создателем.
Ты ходишь в церковь?
Да, я посещаю церковь активно. Ну, насколько это возможно, совмещать с учебой, занимаюсь служением. Я посещаю церковь каждое воскресенье. У нас богослужение не только в воскресенье, но и в субботу. В субботу не так часто. Посещаю малую группу. Ну, более того, провожу ее очень часто. Молодежная группа по понедельникам. У нас, ну, возраст, если быть точным, от 17 до там 30 лет.
А что ты говоришь, ты проводишь? Это как?
Получается, вместе с ребятами, теми, которые приходят, ходят в нашу церковь, да, мы изучаем Священное Писание и общаемся просто на те темы, которые происходят, ну, вот, с нами на протяжении этой недели. Например.
То есть чем-то похоже на то, чем вы занимаетесь в университете?
Да, да, на самом деле очень похожая группа, но только она отличается тем, что мы не вместе учимся, кто-то работает, кто-то учится, да, мы все такие разные, но нас объединяет Христос, и нас объединяет, ну, вот, Священное
Писание. Вы прям в церкви собираетесь и обсуждаете что-то?
Да, да, у нас есть специальная молодежная комната, мы наливаем чай, приносим что-то к чаю, прямо кушаем и вместе обсуждаем. Такая у нас уютная, домашняя, если можно так сказать, атмосфера.
Я, кстати, читала где-то, что вот, ну, вот эти, скажу, это чаепитие, да, посиделки за столом и обсуждение, ну, Библии, Евангелия, это, ну, такая достаточно распространенная практика среди многих вот христианских церквей, потому что, ну, вот как Иисус, да, пример Иисуса, да? Когда он сидел с учениками, они же кушали там за столом, когда сидели в день предательства Иуды. Это, ну, связано как-то, да, вот чаепитие там?
Конечно же, это очень важно, принятие пищи, да, и общение. Это всегда сближает людей. Ну, например, когда я поступил в академию, у нас маленькая очень группа, 6 человек, и мы как-то не могли быстро наладить контакт. Я понял, что мы должны вместе есть. И мы стали вместе организованно ходить в столовую, да, и кушать. Через месяц мы уже прекрасно болтали. И даже когда у нас возникало молчание, оно было, ну, знаете, не таким неловким, да, мы вот просто...
Так. То есть сначала вы встречались и просто читали, но вместе не устраивали чаепитие,
да? Мне кажется, Алексей говорит о поступлении в институт.
Нет, это я говорю про вот нашу такую группу.
То есть вы были недостаточно знакомы, но вас сблизило то, что вы стали вместе кушать.
Да, да, да. Вот. Поэтому это же и можно отнести к христианским группам. Очень важно пить чай просто вместе.
Кстати, а попить чай? Я вот в прошлом году была на молодежной конференции ЮС. Слышал?
Не знаю, да, конечно же, я был пару раз.
А, ну вот, я хотела как раз тебя спросить, как ты вообще относишься к таким конференциям? И, ну, судя по всему, был, да?
Конференция замечательная, но мне больше нравятся именно целенаправленные конференции, например, такая как Upgrade или Библия и жизнь. То, что связано именно со студентами или со школьниками, где говорят вещи практичные и прямо-таки, ну, вот, которые можно легко отчасти применять к нашей вот современной жизни. Мы все студенты, и там все студенты. И нам говорят студенты, то есть мы говорим друг другу,
нам
мы вместе
услышать
общаемся.
Ответы на вопросы, которые нас беспокоят в повседневной жизни.
Да, да.
Хочется поговорить об этом. А когда с нами говорят сложно, то мы, ну, просто не понимаем, о чем идет речь.
Не все можно понять.
И поэтому интерес пропадает, и поэтому скучно становится. А тебе вообще когда-нибудь было скучно, когда ты читал Библию? Может быть, что-то сложное, непонятное,
да,
и поэтому скучно?
Конечно же, было скучно. Это когда я читал, может быть, пророков таких больших, Исаию, Иезекииля, и я до какого-то времени просто не понимал Исаию. Ну, отдельные фрагменты я понимал, а многое не понимал. И потом я понял, что для того, чтобы понять, надо изучать вместе. И мы вместе с молодежью прямо-таки начали изучать Библию. Тогда мы собирались по пятницам, ну, именно церковная такая молодежь. Мы изучали книгу пророка Исаия. И вот когда мы все вместе прочитали ее, да, какие-то были вопросы... Мне как-то по-другому. Даже сейчас, когда я перечитываю в очередной раз, там, третий, четвертый книгу Исаия, она мне по-другому открывается. Но я вспоминаю то, что мы вот вместе, до чего мы доходили, до тех каких-то пониманий.
А что-то пугало тебя в Библии?
Откровения.
Да, пугали такие вещи. Откровения, ну, наверное, так как я вырос, наверное, в христианской среде, не очень, потому что в конце Откровения написано, что все будет хорошо в итоге. Вот, меня пугали, может быть, такие вещи, как, а вдруг я неправильно что-нибудь да пойму в Библии? А вдруг я вот, ну, как-то, ну, не так, как надо, пойму это.
То есть пугало не сам факт, а именно твое, да?
А знал, кому обратиться, если вот ты понимаешь, что ты что-то не понимаешь? Кто подскажет?
Да, я мог, конечно же, обратиться и к родителям, но старался до всего доходить сам. Я понимал, что если я христианин, да, во мне живет Дух Святой, который поможет мне понять Священное Писание.
Ответить на вопрос.
Да, вот на эти вот вопросы, даже сложные. И, конечно же, мне помогал контекст, то есть то, что написано вокруг. Если вырывать текст из контекста, ну, получится какая-то каша. Наверное, вы с этим сталкивались при изучении того же Евангелия от Иоанна.
Было у тебя такое, что ты сначала что-то не так понял, а потом спустя какое-то время посмотрел фрагмент заново, ну, прочитал что-то и такой, о, нет, там было вот так.
Да, было, и, к огромному сожалению, иногда я просто слушал каких-то людей, может быть, какие-то проповеди, какие-то изучения, да, и просто, ну, воспринимал на веру ту информацию. А потом...
А
прочитав контекст,
неправы.
Да, я понимал, что что-то там не совсем то.
То есть ты хочешь сказать, что проповеди — это не всегда истина?
Да, потому что проповедь — это не пророчество. Это это не законченное Божье откровение. Законченное Божье откровение,
оно... трактовка.
Да, произнесено вот, ну, в Священном Писании, да, в Библии, что называется. А уже проповедь — это просто, ну, какие-то размышления. Понятное дело, проповедник, человек, он готовится, да, он изучает Библию. Возможно, у него близкие отношения с Богом, но, как и любой человек, он, да,
может ошибиться.
Может ошибиться.
А как христианство помогает тебе в жизни? Ну, может, в каких-то определенных ситуациях, вот именно потому, что ты христианин,
происходит именно вот так.
Да, тебе это действительно помогает решить вот эту проблему?
Ну, например, это было давно, когда я еще учился в училище, приходилось после занятия мыть пол. Звучит странно, но это скульптура, это все грязно, это глина, это мы оставляем после себя много-много всего такого нечистого, да, и нужно было это все подметать, потом мыть. И однажды, после того, как был определенный график дежурства, ребята, ну, естественно, мы избегали, да, естественно, не очень хотелось мыть. Я, конечно, старался мыть всегда, но однажды преподаватель поймал меня и говорит: слушай, а почему...
Можешь чуть-чуть ближе к микрофону.
Да, хорошо. Ага. Почему вы сегодня не убрали за собой? Я думаю, ну почему я? Там же куча ребят еще, целых 12 человек в моей группе, почему он обратился ко мне? Ну, я воспринял для себя как такое, может быть, откровение, да. Я говорю, ну хорошо, справимся. И я начал мыть аудиторию каждый раз, да, когда кто-то сбегал, например, я оставался и мыл, и у меня с этим преподавателем улучшились отношения. Надо сказать, что до этого мы тесно не общались и, ну, как-то друг друга не понимали. Это складывалось и на обучении, на всем процессе обучения, на оценках. А после этого как-то вот, ну, что-то сломалось, да, и мы стали как-то по-другому общаться. Наши отношения сместились в лучшую сторону, мы остались вот до сих пор хорошими такими друзьями.
То есть это привело к тому, что у тебя появился в жизни человек хороший, ты открыл для себя человека.
Да, да. Но опять же, что подвигло меня на это, конечно же, я вспомнил стих из Священного Писания, что любовь не ищет своего. И я думаю, а как я могу проявить любовь к преподавателю? Да мне вообще не нравится, да он какой-то странный, да он что-то требует непонятное. А вот, может быть, эта любовь будет заключаться в том, что я просто буду мыть аудиторию. Но это же несправедливо. Стоп. Но Христос по отношению к нам, он же проявил справедливость или благодать и милость. Да, скорее всего, он проявил вот эту незаслуженную милость. Да, он проявил какое-то терпение, снисхождение и так далее. И я старался, это не хотелось, это я молился об этом долго, но, слава Богу, вот научилась таким образом вот к этому человеку проявлять терпение.
Меня сейчас наша соведущая, наверное, Ася, не знаю, слушает она, не слушает, убьет за этот вопрос. А случались ли чудеса в твоей жизни?
Почему? За чудеса бы она не убила.
Все
за магию.
За магию и за волшебство.
Ну ладно, не убила бы.
Чудеса, да, случались. Конечно же, я такой, может быть, не мистик, я больше реалист, поэтому для меня каждый день это отчасти какое-то чудо, да, слава Богу, я проснулся, и я могу участвовать в Божьем плане, в Божьем плане творения вот каждый день моей жизни. Да, были какие-то чудеса, ну, может быть, сейчас покажется это странным, отчасти. Мне было тогда 16 лет, даже нет, наверное, младше, может быть, лет 14. Это, кстати, чудо помогло мне глубже познать Бога. Я тогда как раз-таки, вот как я сказал, был в таких поисках, да. У меня потерялась флешка от фотоаппарата, и на ней было очень много, ну, нужных мне файлов. Она потерялась в парке, и, ну, просто найти ее было невозможно. Я помолился, говорю: Господь, ну вот, если это возможно, да, чтобы она нашлась. Ну, да, случилось такое чудо, эту флешку мне принесли в художественную школу. Кто, что, я не знаю, ну, понятное дело,
ничего
это люди,
себе.
Но вот я верю, да, что вот это Господь как-то вот сделал таким образом.
Ну, так, если подумать, если проанализировать немножко свою жизнь, такие чудеса, они периодически случаются, когда ты действительно с доброй душой, с искренностью чего-то очень сильно хочешь, просишь об этом Бога, оно так и происходит.
Да, мне нравится одно такое выражение, что когда Бога хотят оставить анонимным, говорят, это случай.
Это случай, да.
Это повезло, да?
Ну, бывает такое. Мне, кстати, тоже произошло чудо, и в этих стенах, не знаю, как правильно. Ну, короче, на нашей Теос Медиа. Я уже рассказывала об этом нашим слушателям, но повторю. У меня очень сильно заболела кошка. У нее нашли опухоль молочной железы, она такая пожилая, я очень сильно ее люблю, дорожу ей. И вот столкнулись с такой проблемой, и я думала целый вечер, что же мне делать, как мне, ну, какому ветеринару ее отдать, как спасти, что вообще нам, как лечить зверушку. Тут Олег Валерьевич мне пишет, что приглашает меня вести с ним радиогостиную с Мариной Обломкиной, с ветеринаром. Вот, я приезжаю на следующий день сюда к нам, рассказываю Марине, ну, между делом, о своей проблеме, и она говорит: да, это молочная железа, опухоль 100%, я к тебе на выходных приеду, и мы прооперируем котика, и все хорошо. И действительно, Марина приехала спустя несколько дней, прооперировала кошку, и жива, бодра, весела. Я считаю, что это чудо. Ну, представляете, как за один вечер, ну, вот Бог меня услышал и послал мне такую возможность, это шикарно.
Слава Богу.
Я всегда привожу этот пример, потому что мне кажется, что, ну, какой это случай, ну, не было, и тут оп, меня позвали.
Да, именно, ну, с ветеринаром.
Вот так оно должно
именно
было быть, да. Бог так помог тебе.
Вернемся к нашим слушателям после коротенькой перебивки.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Правда, сегодня мы немножко не читаем, не думаем. Ну, немножко думаем.
Может, даже не немножко.
Стараемся, да. Сегодня у нас в гостях студент Алексей Мочалов. И мы продолжаем его расспрашивать о вере и о всяких других интересных вещах.
А я бы сначала вас спросила, Лиза, Катя, у вас в жизни случались какие-то чудеса, которые вы можете сказать, это Бог?
Вот давай я сейчас немножко подумаю, потому что случались, и они вообще каждый день происходят и случаются. Я
просто
даже,
мы иногда не замечаем.
Я даже чудом считаю, когда, не знаю, я очень люблю, когда улыбаются люди мне в ответ на улице. И я иногда могу идти, ну или даже у меня, например, плохое настроение, ну не очень хорошее. И тут я вижу, что мне кто-то улыбнулся, или какой-то счастливый человек. И для меня это уже маленькое чудо, потому что, ну, я же люблю смотреть на счастливых людей. И вот мне Бог как будто их посылает, и у меня таким образом тоже настроение поднимается.
Да то, что мы попали на Теос Медиа, я считаю, что это уже.
А, ну, кстати, это такая воля случая была, забавно. Мы же вообще даже не думали, что мы будем здесь работать, что-то вести, здесь сидеть. Так получилось.
Это у вас как практика получается, да?
Ну
вот все
такая затянувшаяся, я бы сказала.
Затянувшаяся, и это очень здорово, потому что мы очень любим это место, очень любим людей, которые тут работают. Так что это тоже чудо, что так сошлись, все сошлось, что мы теперь здесь.
Я бы сказала, что вот то, чем мы занимаемся здесь каждый вторник, чем-то похоже на то, чем вы занимаетесь с ребятами каждый среду. То есть вы, я правильно понимаю, садитесь, ну там, привет, здоровайтесь, садитесь, открывайте книгу, которую договорились прочитать, читайте какие-то фрагменты и обсуждаете, что вам непонятно.
Да, ну почти так же происходит наше общение. Мы договорились собираться вместе, и вначале мы говорим о тех вещах, которые нас, ну, окружают. Например, если это неделя аттестации, мы спрашиваем друг друга, как у нас дела. Нам это реально интересно, не потому что это надо, да, там как-то поломать лед. Но это необходимо для каждого из нас, нам это интересно. И потом мы, конечно же, переходим к изучению, вспоминаем, что было в прошлый раз. Мы читаем по главе, глава за главой, стих за стихом, по каким-то небольшим фрагментам. Мы долгое время изучали книгу Иова, потом мы перешли на Евангелие от Марка по вот методике Содружества студентов-христиан. Есть такая всемирная организация, IFES, в 60 странах, в нашей стране она тоже есть. Может быть, не так распространена, как, скажем, в Англии, в Германии или еще в какой-то европейской стране. Там прямо-таки, когда студент приходит в вуз, ему говорят: вот здесь у нас есть кружок рисования, ну, например, если это какой-то гуманитарный вуз, здесь вот там пение, здесь студенческий совет, а здесь вот есть христиане, они изучают Библию. Ну, у нас такого, к сожалению, в России пока нет, но мы надеемся, что когда-то вот все станет так отчасти официально.
У тебя с собой сегодня Евангелие от Иоанна, да, как раз? Можешь немножко рассказать?
Мне нравится этот очень проект «Открой сам» называется. Дело в том, что он создан именно студентами для студентов. Создан в IFES, ну, Международном студенческом христианском движении.
В котором здесь ты состоишь тоже.
Да, и здесь использован перевод современный Российского библейского общества 2011 года. Перевод по благословению, конечно же, и Православной Церкви. И здесь не только просто дан текст Евангелия. Ну, во-первых, красивая обложка, да, такой скетчбучий, да, вот с такой
оранжевый
резиночкой, да. Ну, красивое цветосочетание, можно носить с собой, удобно, и отчасти даже, ну, не похоже на те религиозные вещи, там, с какими-то крестами золотыми,
да,
большие, тяжелые,
ну,
да.
Такой молодежный
да,
формат.
Да, действительно.
Маленькое,
вот,
удобное.
Говоришь, молодежный формат.
И карманная здесь, такая.
Да, на одной стороне написано само Евангелие, причем таким особым, я бы сказал, шрифтом.
То есть есть правая, левая
похожим
страничка
на рукописном, да, а вот на как раз-таки правой странице
она
всегда...
Это написано, я думаю,
да,
это рукой, на.
Нет, это вот напечатано. То есть здесь какие-то вещи, они как будто бы вот напечатаны.
Как
будто бы написаны, да, но они на самом деле напечатаны, а что-то я уже тут, соответственно, дополнял. То есть по левой странице это текст Евангелия, а правая это мы можем писать свободно свои какие-то комментарии, свои мысли. И мне это очень понравилось, потому что иногда в Библии, ну, хочется да что-то написать, что-то подчеркнуть.
Да. То есть, когда
я, конечно же, в своей личной Библии это подчеркиваю, но здесь мы можем сделать в группе. И здесь самое интересное, есть таких 10 уроков, рассчитанных на людей, которые, может быть, абсолютно, ну, не хотят. Не то, что не хотят, они, ну, не верующие, но хотят чуть-чуть узнать о Боге, узнать, может быть, о Библии. И такие уроки, они больше для личного восприятия. То есть, например, можно читать со своим другом, которому просто интересно Евангелие. Здесь, вот, например, такой первый урок, первый вопрос. Почему кто-то может надеяться, что Бога нет? А почему люди не хотят, да, там, верить в Бога?
Не хотят признавать, что
да, он существует. Да, 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 не хотят. И вот, соответственно, вот такое вот размышление. Конечно же, свобода мысли, никто никого не заставляет во что-то верить или не верить. И тут такие разные наводящие вопросы на вот основании Евангелия от Иоанна. И, соответственно, можно читать по этим 5 урокам или вот просто, как мы это делаем, страница за страницей, стих за стихом.
То есть у вас нет какой-то коллективной Библии?
Нет, мы вот у каждого свой вот такой вот экземпляр, мы достаем,
и вначале
каждый из нас читает большой фрагмент, мы разбиваем по несколько стихов, по несколько пунктов, да, и потом мы уже какие-то вопросы задаем друг другу, непонятные, что понятно, непонятно, интересно, нет, мы вот так вот изучаем.
Здорово. Ты сказал, что ваши ребята, которые состоят в вашем... Господи, почему я хочу сказать кружок? Ну, пусть будет кружок.
Кстати, это старое слово, и в России было мощное христианское студенческое движение на рубеже 19-20 веков. И тогда назывались кружки.
Супер.
Кружок студентов-христиан.
Так что ты не прогадала.
Да. Я скажу кружок. Вот ты говоришь, что многие ребята из вашего кружка уходят в этом году. Диплом, взрослая жизнь, все. Вы планируете как-то там собираться вместе? Обсуждали это?
Ну, на площадке, конечно же, ну, такой, как ССХ, Содружество студентов-христиан, да, есть выпускники, есть те, кто студенты, мы планируем общаться, да и потом, знаете, ну, за эти 2-3 года обучения совместного, не только обучения, но и изучения Библии, потому что многие из них мои однокурсники,
сплотились.
Да, сплотились мы, образовалась такая вот команда, дружеские отношения, и, конечно же, мы не только вот изучаем Библию, но просто вместе общаемся на различные абсолютно темы, конечно же, мы хотим дальше общаться, поддерживать какую-то связь.
У тебя есть близкие прям друзья вот из тех ребят, с которыми вы занимаетесь?
Да, конечно же. И на самом деле изучение Библии, оно, ну, даже больше сближает, чем вот как мы общаемся с ребятами из группы.
Ну, хотя мы какие-то такие более поверхностные темы.
Да, мы, они знают, что у нас есть христиане, ну, то, что я, да, христианин, то, что есть другие ребята, и что мы вместе читаем Библию. Ну, вот, может быть, им не настолько это интересно, им интереснее прийти, например, послушать орган или прийти там на какую-то встречу студенческую, большую, ну, вот так вот еженедельно изучать Библию, ну, не столь интересно.
А как ты проводишь свободное время, как проходят твои выходные, если не говорить о походе в церковь, а какие-то другие увлечения, может быть, лыжи, фото, что угодно?
Ну, конечно же, рисование, лепка и вот изучение истории. Истории, оно отчасти связано, да, с христианством, но так или иначе я могу пойти в тот же Гарфт, да, изучать какие-то документы. Они будут связаны с историей и евангельского движения, и так или иначе мне это самому интересно, узнавать, ну, для себя что-то новое, копаться в этих пыльных архивах.
А есть что-то такое, что на первый взгляд не сочетается как-то сильно с верой, с христианством?
Например, в кино пойти, на какой-нибудь триллер.
Да, да, спокойно и
там,
интересно.
Не знаю, какие-нибудь фильмы ужасов или какие-нибудь рок-концерты, допустим?
Ну, фильм ужасов я не очень люблю.
Не любишь?
Рок-музыку, да, я слушаю, есть там любимая группа, та же Квим. Вот, различные достаточно. Люблю кататься на велосипеде. Да, такое вот мое небольшое увлечение, когда утром, летом, особенно я люблю вставать чуть пораньше, может быть, 5-4 утра, да, я жаворонок, и вот просто кататься на велосипеде, ну, здорово. Иногда с братом совмещаю, такое сообщение происходит.
Блин, ну да круто, я хочу теперь лето, я прям представляю, как это...
На велосипеде,
классный,
да,
велик вытащить, кататься. Это суперски. Ты... Как отнесешься, если твои дети в будущем скажут, что папа, ну, вера, христианство, это не для меня? Это что же
может
быть?
С одной стороны, мне будет печально, да, но с другой стороны, мне хочется предоставить свободу. В том числе, если у меня будут дети, да, чтобы они были свободными. Не навязывать никому ничего, а просто, ну, быть, стараться быть христианином, да, стараться быть, ну, последователем Священного Писания. Выполнять то, что написано. А это уже их личный выбор. И я буду его уважать.
Это очень здорово и очень правильно. Вот возвращаюсь к вопросу неправильного понимания христиан, да, каких-то насмешек и чего-то еще. как правило, так относятся, потому что сразу вспоминают о религиозных фанатиках, о тех, кто перебарщивает, о тех, кто навязывает.
Кричит на каждом шагу, да.
И вот, может быть, отчасти из-за этого возникают разногласия, а ведь ты не такой, речь идет не об этом.
Возможно, да, и поэтому вот мне очень нравится именно студенческое христианское движение, что эти люди не похожи на каких-то, ну, на какие-то стереотипы, да, там, монахи, не монашки, да, мне нравится такой пример. А вот если бы сейчас апостол Павел был жив, как бы мы его воспринимали? Человек в какой-то длинной одежде, в одежде священнослужителя или просто обычный, ну, мужчина, там, в джинсах, футболке, да, который бы просто жил обычной жизнью, работал на обычной работе, но старался своей жизнью, да, и отчасти словами, проповедовать какие-то ценности, ненавязчиво.
Мне почему-то кажется, что это второй вариант, и что, в принципе, тогда просто был такой стиль, была такая одежда, но это как-то и не было навязчиво. Читая Библию, у меня не возникает впечатления, что там навязывают веру. Конечно, да, Бог говорит, что свидетельствуете, да, о Боге, но это не выглядит навязчиво, что кого-то заставляют верить.
Ну вот одна из таких программ называется Mark Drum, которая проходит во многих вузах мировых, и я очень надеюсь, что пройдет в этом году. Может быть, даже кто-то присоединится из вот различных вузов, не только наш вуз, попробует создать постановку по Евангелию от Марка. Постановка, она очень интересная, создается студентами, они вместе собираются, конечно же, это репетируют, но они не одевают какую-то одежду.
Небольшой христианский театр.
Как театрализованное представление.
Такое вот театрализованное представление, но оно, ну, я бы сказал, не совсем прямо такое религиозное, да, фанатичное, да, оно просто вот по Евангелию от Марка, Марк драм, именно вот разыгрывается такая драма, студенты могут быть разной степени веры, разной степени убеждения, но так или иначе они это все представляют зрителям, и я очень надеюсь, что такая команда формируется, да, потому что сейчас проходит там обучение в Австралии, где это распространено, где это, ну, востребовано в разных вузах.
То есть в России сейчас это тоже есть?
Да, и я думаю, вот сейчас мы планируем даже конкретные даты в сентябре, в октябре показать в нашем вузе, а может быть в других вузах столицы, вот с такой замечательной командой, вот такую вот постановку, именно Марк Драм. Так или иначе, это будет свидетельство, оно ненавязчивое, оно очень интересное. Ну, это надо просто испытать, пережить, посмотреть, и тогда вот сформируется какое-то отношение.
Алексей, у нас есть постоянный слушатель Станислав. Вот сегодня он задает вопрос именно вам. Он так и подчеркивает. Вопрос гостю. Пожилая писательница Агата Кристи, в скобках, тоже творческий человек, говорила, что Бог старухам по деревьям лазать не запрещает, несмотря на опасность разбиться. Каково отношение вашего Бога к рисованию молодыми христианами обнаженных натурщиц?
О, это очень такой уникальный вопрос, и мне его всегда задают в церкви. А ты рисуешь обнаженку? Я говорю, да, рисую. Дело в том, что здесь надо понимать, ну, наверное, вам это сложно понять, так как, ну, журналист немножко другое мировоззрение, немножко другое понимание. Художники, они учатся рисовать сначала гипсы, гипсовые предметы. Потом они учатся в бытовых предметах, в предметах быта увидеть гипсовые фигуры. Потом они идут дальше сложнее, изучают, ну, скажем, животных, птиц, анималистику, и там они учатся видеть геометрию. И когда они доходят до человека, они рисуют гипсы, в том числе и обнаженную, да, и учатся там видеть геометрию. А потом уже реально обнаженную модель и учатся видеть в этом геометрию. То есть воспринимают это как, ну,
изучение?
Для изучения. Вот если, ну, скажем, художник никогда не видел обнаженную руку, он ее никогда не нарисует в одежде. А вот если он увидел ее обнаженную, да, он ее всегда нарисует и в одежде тоже. Поэтому мы на это смотрим как на предмет изучения. Конечно же, разные бывают ситуации. Те же картины, которые создают художники, великие, не очень. Если там мы видим обнаженную модель, для чего он рисует? Для изучения или у него что-то еще включается. Но, как правило, у нас уже, ну, настолько, скажем, забитое мышление, что мы стараемся во всем видеть геометрию, что мы просто, ну, не замечаем каких-то там вещей, ту же пошлость, да, и так далее.
Да, в то время как обычный, ну, зритель, посетитель тоже там галереи или чего-то, он воспринимает это по-другому.
Негативно.
Да, поэтому
более
вот
пошло, да.
Даже в этом году мы в содружестве с такой организацией, как «Евреи за Иисуса», сделали замечательный проект, направленный в основном и для студентов, и для именитых художников, конкурс живописи «Еврейская женщина в Танахе и Новом Завете». Нам выделили помещение, там проходила наша выставка совсем недавно, в Московский союз художников. На протяжении недели выставляли картины, и там действительно мы производили отбор. То есть, ну, конечно же, какую-то откровенную обнаженку мы не выставляли. Да, мы как художники, мы понимаем, что, может быть, в этом для нас отчасти нет ничего плохого, но для кого-то это может послужить каким-то определенным преткновением. Поэтому для зрителей, для обывателей...
То есть стараетесь задумываться о восприятии людей, да, конечно, и о том, что они могут неправильно понять что-то.
Да, мы об этом думаем и стараемся вот представлять им что-то чистое, что-то светлое, да, связанное с Библией творчества.
Мы знаем, что Бог есть любовь. Вот буквально вкратце можешь ответить, как любовь проявляется главным образом в твоей жизни?
Именно Бога или моя к людям?
Давай любовь твоя к людям.
У меня есть такой принцип стараться жить, отвергая себя. Сразу скажу, не всегда получается, он может звучать высоко, отчасти как-то недосягаемое, но я стараюсь его применять в своей обыденной жизни. То есть, отвергая себя, стараться жить для блага людей. Любовь не ищет своего. Например, сделать что-то необычное для своих ребят. Взять и купить шоколадку. Самое такое банальное, простое, но так или иначе послужить. Быть полезным.
То есть дарить любовь другим людям для тебя важно.
И самое главное, не ожидая, наверное, ее,
коллеги!
Да?
Коллеги! Все! Все!
Все, кричит Настя.
С вами была «Читаем Библию вместе». Всем пока, всех любим.
Пока.
«Читаем Библию вместе». Ну а выводы делаем сами.